пришел к надменным фарисеям, пришел он грешнице, слепому Бартимею, он рад их с любовью исцелил, и от грехов освободил, он рад их с любовью исцелил, и от грехов освободил. Он шел с крестом на смерть, на осужденье. Он шел за нас с тобой, и был отвергнут всеми. Он знал, что ты еще к нему придешь, с глазами мокрыми от слез к нему придешь. Он знал, что ты еще к нему
Он знал, что ты к нему еще придешь, с глазами полными от слез. Он знал, что ты будешь нуждаться в спасении, поэтому он добровольно пошел на смертную казнь. Распятие – это страшный мученический вид смертной казни, когда человек, медленно истекая кровью и на четырех гвоздевых ранах, с трудом делая вдох и выдох, должен медленно закончить свою жизнь. Библия описывает историю распятия следующим образом. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Свое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Два преступника, которые одновременно с ним приговорены к смертной казни, умирают рядом с Иисусом. Эти два преступника представляют собой все человечество. По правде, мы должны быть там распяты за свои преступления и отправлены в вечные муки ада. И подобно тому, как эти два человека заняли разную позицию по отношению к Иисусу, так и сегодня люди по-разному относятся к Иисусу Христу распятому. Один поносил его и смеялся. В предсмертных муках он высказывал всю свою злобу, пытаясь этим приглушить нечеловеческую боль. Он смеялся и говорил: «Если ты Сын Божий, как говорят о тебе, то сойди со креста и нам помоги, и мы уверуем в тебя». Другой же в эти последние минуты вдруг осознал, что вся жизнь прожита неправильно. Все, чем он жил, жил, может быть, разбоем, жил эгоистично, жил за счет других, привело его к закономерному финалу. И глядя на распятого Иисуса, он говорит: «Мы достойное приняли. Это участь, которой мы достойны». А он ничего худого не сделал. И в эти уже последние минуты с надеждой посмотрел на Иисуса и сказал: «Когда придешь в Царствие Твое, Господи, вспомни обо мне». Он тоже просит крошку милости. «Я заслужил этот крест. Правильно со мной поступили. Но, может быть, есть еще милость, чтобы мне быть прощенным и помилованным Богом». Христос сказал ему слова полной надежды: «Ныне же будешь со мной в раю». Этот человек умер с надеждой, что он спасен. Мы верим, что он спасен. Послушай еще стихотворение об этой же истории.
Ни параллели и меридианы, ни континенты и материки, мир делят ни моря и океаны, он разделен Голгофой на куски, на два куска, на две неравных части по обе стороны Голгофского креста, где два разбойника рукой законной власти были прибиты крепко ко крестам, один налево, а другой направо, достойны смерти за свои дела, и оба гибли, но струей кровавой с креста Христова благодать текла. Один злословил Бога без смущения, другой в смиренье голову склонил. Один погиб, отвергнув дар прощения, другой жизнь вечную, покаясь, получил. И с этих пор до наших дней лукавых мир делит надвое Голгофский крест Христов. Один налево, а другой направо. Один хвалить, другой хулить готов. Мы, как те воры, все достойны смерти по обе стороны Голгофского креста. Друзья мои, задумайтесь, проверьте, отвергли вы или приняли Христа.
О, злодойный друг!
История распятия описана в Библии 4 раза. Подробно, простыми словами описывается страшная мученическая смерть Иисуса Христа. Если ты достанешь Евангелие, начнешь читать, перечитай эти страницы. Прочитай их сердцем, в полном сознании того, что то, что он там на Голгофе перенес, это он перенес за тебя, за твои грехи. И на основании этой смерти мы можем быть прощенными. Потому что за наши грехи понес кто-то другой наказание. Он сделал это добровольно. Потому распятие и крест стало символом христианства. Крест, потому что там Сын Божий умер за грехи людские. Умер за твои грехи, какие бы ни были они страшные и тяжкие. Он сполна выпил эту чашу горечи вместо нас. Если ты еще сомневаешься в том, что Бог любит тебя, то обратись к истории распятия. Читай ее, читай сердцем, и ты поймешь, что Бог любит тебя.
Руки на крестовой поперечине, ноги притянув гвоздями брус, лик венка шипами изувеченный, на груди повис, как тяжкий груз. За какие злые преступления осужден он на такую казнь? Почему молился о прощении палачей своих в последний час? Почему, как светопредставление, под ногами почва затряслась, и завеса храма разделения надвое сама разобралась? Почему могилы многолетние возвратили к жизни мертвецов? Почему сильнее и заметнее исказилось на кресте лицо? Кто он, осужденный на распятие, за провины чьи-то не свои? Не Моиль вознес на крест проклятие, преступление распял не Моиль? Не мне ли просит умирающий, не Моюль вымаливает жизнь? И не для меня ли погибающий струи слез и крови там лились? И на голос совести карающей, на вопросы строгие души, я ответ сомнения разрушающий получила как-то раз в тиши. Это за твои провины многие жертвою любви стал Иисус, чтоб нашла души спасенье в Боге ты, и бессильным смерти стал укус. Не вмещая это откровенье, благодарность приношу ему. Знаю я, что тайну искупления не сейчас, а в вечности пойму.
Приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизнь твоя. За грехопадение катастрофу, крови жертвенной течет струя. Крови взрыв спасителя. В небо дверь открылась,
Еще одну историю хочется рассказать тебе на прощание. Она ярко свидетельствует о любви Божией. Это известная библейская история, и называется она «История о блудном сыне». Я прочту ее. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По происшествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите его. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Христос часто использовал притчи или истории, чтобы показать нам какую-либо важную истину. Эта история о блудном сыне, записанная в Евангелии, свидетельствует об отношении Бога к нам. Отец – это Бог. А два сына – это мы с вами, люди. У отца было два сына. Нам ничего не написано о матери. Видимо, не было у них матери. И вот отец, вырастивший, возможно, один-двух сыновей, все, что он с трудом накопил, свое богатство, все имение, он желал оставить сыновьям. Вся жизнь была прожита ради своих детей. С надеждой он готовил все это для сыновей. И вот, как нож в сердце, звучит к нему просьба младшего сына: «Отдай мне мою часть имения, наследство». Никогда не получает наследство при живом отце. Выходит, что сын, живя в доме отца, тяготился им, ждал его конца и, не дождавшись, решил при жизни взять наследство и пойти жить, как он хочет. Отец понял, что не нравились сыну его порядки в родном доме, но, любя своего сына, отдал ему часть его наследства. И, может быть, потом, когда сын ушел, отец часто проходил мимо комнаты, где когда-то рос его мальчик, и сердце сжималось от боли. Где он? Он понимал, сын не научен, не приспособлен к работе, и с его легким поведением скоро придет к печальному концу. Так оно и получилось. Еще и голод наступил в той стране. Сын стал нуждаться. Возможно, когда у него были деньги и были друзья, он не вспоминал об отце. Может быть, только смеясь, вспоминал про своего старика. Но теперь, когда он начал нуждаться, когда он оказался у жестокого хозяина, который не давал ему кушать даже то, что ели свиньи, Видно, злые надсмотрщики не допускали вечером к святому корыту пастухов. Тогда он вспомнил про отца. Вспомнил, что отца слуги едят досыта и спят теплее одеты. И теперь он думает, может быть, мне тоже найдется там место среди пастухов. Встал и пошел к отцу своему. Этот сын — это я и ты. Бог дал нам здоровье, способности, но мы все это растратили на себя. Мы живем часто, не задумываясь о Боге и об ответственности. Веселимся. Но настанет день и час, когда мы окажемся, образно говоря, у свиного корыта. Может быть, ты уже сейчас находишься в подобном состоянии? Вспомни, есть у тебя отец. Обрати внимание, когда блудный сын возвращался домой, отец увидел его издалека. Он узнал своего младшего сына, несмотря на то, что тот, вероятно, был грязен и оборван. Значит, он ждал его. Он часто смотрел на дорогу, где мой сын. А когда увидел, сжалился, побежал к нему навстречу, пал на шею и целовал его. Так Бог встречает всякого кающегося грешника. Какой бы оборванной одежде греха ты бы не был, как бы низко ты ни опустился, сделай только несколько шагов к Богу. Начни искать Его. Начни возвращаться, и Отец пойдет навстречу тебе. Если во время прослушивания этой кассеты что-то в сердце твоем встрепенулось, может быть, даже сжалось сердце, и тебе хотелось бы этой божественной любви, если твое сердце говорит «это для меня», я в этом нуждаюсь, то поверь в Божью любовь. Бог зовет тебя домой. Отец с высоты небес сматривается и ждет тебя. Так же, как тому отцу не хватало сына, он не был полностью счастлив, потому что сына не было дома. И стал счастлив только тогда, когда сын вернулся. Так и небесному отцу, Богу, не хватает тебя, заблудившегося в этом мире. Возвратись к нему. Отец Небесный поймет, что ты скажешь ему. Искренне попроси у него прощения за прожитую жизнь. Попроси, чтобы он тебя принял, и ты заметишь, что после этой молитвы жизнь твоя изменится. Можно привести свидетельство многих очевидцев, переживших это. Я сам один из тех, которые таким образом пережили перемену в своей жизни. Еще раз советую. Найди Евангелие, начни читать его. А также найди верующих, настоящих верующих, и общайся с ними. Конечно, сегодня многие говорят, что верят в Бога. Но я думаю, ты сам уже разочаровался во многих таких религиозных людях. Они остаются при этом жестоки, холодны и злы. Мне приходилось со многими верующими встречаться. Различные носят названия. Но кто же верит правильно? Настоящими верующими можно считать тех, кто не только читает, но и исполняет Слово Божие, Библию. Кто не добавляет к ней какие-либо предания или книги и не убавляет из нее неугодные ему части. Такое серьезное отношение к Священному Писанию я нашел в церквях евангельских христиан-баптистов. Поэтому советую и тебе, если где-то в вашем городе, поселке, ты знаешь, что они есть, пойди, сходи на их богослужение. Там не будет пышных обрядов, большой пышности в здании, но там ты встретишь глубоко искренних верующих людей, которые пережили перемену в своей жизни, которые ощутили на себе эту любовь Божию. Да благословит тебя Бог.
Душа, как птица, ищет небо, Thank you.
Thank you.